Следующее утро Ваймс посвятил добыче полезных сведений о двух неведомых державах, одной из которых оказался Ангкор-Порк. С Убервальдом дело обстояло просто. Его территория была раз в 5 или 6 больше, чем вся равнина 100, и простиралась до самого пупа. Она была до такой степени покрыта лесами, изрезана скалами и испещрена реками да ручьями, что как географический объект в сущности и не была нанесена на карту. Ни один исследователь, коренные обитатели, разумеется, не в счет, не мог похвастаться, что знает этот край достаточно хорошо, чтобы составить его подробное описание. У местных жителей и других забот хватало, а одержимые научным любопытством землепроходцы входили в эти чащобы с тем, чтобы никогда уже оттуда не выйти. Веками данный регион оставался на отшибе большой жизни. Невозможно рассчитывать на выручку от продажи товаров людям, затерянным среди такого количества деревьев. Вероятно, все изменил торговый тракт, проложенный до самой Женовы. Дороги строят за тем, чтобы по ним путешествовать. Горцев всегда тянет на равнины, и жители Убервальда не стали исключением. Домой стали приходить письма. В Ангкор-Порке можно заработать, привозите детей. Чеснок с собой брать не обязательно, поскольку все вампиры работают подручными в кошерных мясных лавках. А если вас толкнули в Ангкор-Порке, вы имеете право дать сдачи, и вряд ли вы заинтересуете кого-то настолько, чтобы он захотел вас убить. Ваймс почти безошибочно мог отличить убервальских гномов от их сородичей из Меднолобой горы. Те были ниже ростом, куда более шумливы и гораздо лучше уживались с людьми. Молчаливые гномы Убервальда держались отчужденнее, были скрытными и в буквальном смысле нелюдимыми. Зачастую они даже не говорили по-марпоргски. В некоторых кварталах за улицей паточной шахты возникало впечатление, что ты попал в другую страну. Но эти гномы были настоящей мечтой стражника. С ними не было никаких проблем. В основном они работали друг на друга, платили налоги с куда большей готовностью, чем люди, хотя, откровенно говоря, даже кучки мышиного помета порой приносили больше денег, чем большинство граждан Ангкор-Порка, и, как правило, решали любые проблемы между собой. Если когда-либо им и доводилось попадать в поле зрения полиции, то обычно уже в виде обведенного мелом силуэта на мостовой. Однако оказалось, что внутри общины, за грязными фасадами всех многоквартирных домов и мастерских, в квартале между Цепной улицей и Корсетным переулком, бушевали вендетты и распри, берущие свое начало в двух соседних шахтных стволах в 500 милях отсюда и 1000 лет тому назад. Были пабы, в которых можно пить только если ты родом из конкретной горы. Были улицы, по которым нельзя пройти, если твой клан застолбил определенную жилу. То, как ты носишь свой шлем, или насколько прядей расчесываешь бороду, свидетельствовало о степени твоих сложных взаимоотношений с другими гномами. Однако Ваймса на этот счет никто не удосужился просветить. Инструкции не прилагались.
А еще имеет значение то, каким образом ты кразачишь свой гардрх,
сказала капрал Пападополу. Я даже не рискну спросить, что это такое, вздохнул Ваймс.
И все равно я ни за что не смогла бы вам это объяснить.
А у меня имеется свой гардрхах. Нюня содрогнулась от его чудовищного произношения.
Да, сэр, у каждого он есть. Но кразачить и его надлежащим образом способен только гном или гномиха, — добавила она.
Ваймс вздохнул и посмотрел на каракули в своей записной книжке под заголовком «Убервальд». В географии он был не силен и брался за ее освоение так, как если бы расследовал преступление.
Вы видели, кто вырезал эту долину в горах? Вы бы узнали этот ледник, если бы снова увидели его.
— Я, как пить дать, наделаю множество ошибок, не меня, — сказал он.
Я бы на вашем месте не беспокоилась, сэр. Люди всегда совершают ошибки, но большинство гномов заметит и оценит ваши усилия, если вы постараетесь не ошибаться.
Уверена, что не прочь отправиться с нами.
Рано или поздно мне придется столкнуться с этим, сэр.
Ваймс печально покачал головой. Я не понимаю, меня. Вся эта возня из-за того, что женщина-гном пытается вести себя как...
Как леди, сэр.
Именно. И в то же время всем как будто наплевать, что Моркоу именуется гномом, будучи человеком.
Нет, сэр. Как он и говорит, он гном. Он усыновлен гномами, он исполнил Нигград, он соблюдает Джкаргру. Насколько это возможно в городе? Он гном.
Он же 6 футов ростом.
Очень высокий гном, сэр. Но мы не будем против, если он в то же время будет человеком. Даже друдок-аки не станут возражать.
У меня уже першит в горле, и целебные постилки кончились не у меня. Это еще кто такие?
Понимаете, сэр, большинство здешних гномов, ну, я полагаю, вы бы назвали их либералами, сэр. В основном они родом из гор Замеднолобы, понимаете? Они ладят с людьми. Некоторые из них даже признают, что у них есть дочери, сэр. Но кое-кто из старорежимных убервальских гномов настроены совсем не так терпимо. Они живут и действуют так, как будто бхариан-обогренный бердыш еще жив. Вот почему их зовут друдакагами.
Вэмсу было известно. Чтобы по-настоящему хорошо говорить на гномьем наречии, надо серьезно учиться этому всю жизнь и желательно обзавестись при этом хроническим воспалением трахеи. Так что он пытался повторить это по-марпоргски. То есть отрицающие поверхность земли.
Избегающие свежего воздуха, —
поправила его Нюня. Ах да. И они надеялись продвинуть в короли своего парня.
Говорят, Альбрехт ни разу в жизни не видел солнца. Члены его клана никогда не выходят на поверхность при дневном свете. Все были уверены, что королем станет он.
Но не тут-то было, — подумал Ваймс. Многие из убервальских гномов его не поддержали, и мир двинулся дальше. Теперь вокруг полно гномов, родившихся уже в Ангмарпорке. Их дети разгуливают в шлемах забралом назад и говорят на гномском только дома. Многие из них не признают кирку, даже если огреть их ею от души. И они не намерены допустить, чтобы какой-то старый гном, сидящий на черствой буханке в глубинах какой-то далекой горы, учил их жизни. Он задумчиво постучал карандашом по блокноту. И вот из-за этого, подумал он, гномы метелят друг дружку на моих улицах. В последнее время мне что-то частенько попадаются на улице гномьи паланкины. Ну, знаешь, которые носят тролли попарно. У них еще такие плотные кожаные занавески.
— Это и есть друдакаки, — кивнула Нюня. — Крайне традиционные гномы. Если им и приходится выходить на поверхность днем, они стараются избегать солнечного света.
Еще год назад я и в глаза ни одного такого не видел.
Нюня пожала плечами. Здесь сейчас много гномов, сэр. Друдакаки теперь чувствуют себя почти как дома. Им ни при каких обстоятельствах не приходится иметь дело с людьми.
Они нас не любят.
С человеком мне даже разговаривать не станут. Ну, по правде сказать, они и не с каждым гномом-то заговорят.
— Какая нелепость, — сказал Ваймс. — Как же они добывают еду? Не могут же они питаться одними грибами? Как же они торгуют своей рудой? Как запруживают ручьи и добывают древесину для укрепления стволов в шахтах?
— Ну, они либо платят за подобные услуги другим гномам, либо нанимают людей, — сказала Нюня. — Они могут себе это позволить. Они очень умелые рудокопы. Во всяком случае, владеют лучшими рудниками.
— Но, по-моему, они просто-напросто шайка.
Ваймс прикусил язык. Он был знаком с благодушной теорией Маркова о том, что мудрый человек всегда должен уважать чужие обычаи. Но сам Ваймс частенько испытывал затруднения с воплощением этой идеи. К примеру, в мире были люди, чьи обычаи заключались в потрошении других людей, как моллюсков. И эта традиция не вызывала у Ваймса ни малейшего уважения.
Я мыслю не как дипломат, правда? — спросил он.
Нюня изо всех сил пыталась сохранить бесстрастное выражение лица. — О, не могу знать, сэр. Вы же так и не закончили свою фразу. Многие гномы почитают друдакаков. Понимаете, в виде их они просто чувствуют себя лучше.
Ваймс выглядел озадаченным. Затем пришло озарение. — О, Я понял, — сказал он. — Бьюсь об заклад. Они говорят, что это вроде «хвала богам, есть еще кто-то, соблюдающий исконные обычаи», а?
— Верно, сэр. Я полагаю, что в душе каждого гнома в Ангмарпорке или гномихи, сэр, есть какая-то маленькая частица, которая не позволяет ему или ей забывать, что подлинные гномы обитают под землей.
Ваймс что-то рисовал в блокноте. «Назад к корням», — подумал он. Маркоу так простодушно рассказывал о своем доме, там, в горах. Для каждого гнома, как бы далеко он ни забрался от родного очага, единственный дом — это горы. Забавно, что люди, куда бы их ни занесло, как правило, повторяют: «Ну что ж, и здесь люди живут». Хотя тот, кто придумал эту крылатую фразу, скорее всего, окружающих из-за людей-то не считал. И все же, даже если ты сам не слишком порядочный человек, но родители вбили в тебя понятие «добродетель», ты хотел бы встретить эти самые добродетели в своих соседях. При условии, что тебе это ничего не будет стоить. Но чего ради эти дур... Какие эти исконные гномы приперли сюда? В Ангмарпорке же так людно. Если они стараются избегать контактов с людьми, здесь для этого не лучшее место.
Они нужны, сэр. Гномье право — очень сложная вещь, и при толковании законов часто возникают споры. А еще они проводят брачные церемонии и тому подобное.
То есть вы заставляете их исполнять роль священников?
Гномы не религиозны, сэр.
Конечно. Ну что ж, спасибо, капрал. Поехали дальше. Что-нибудь произошло с прошлой ночи? Не явились ли, к примеру, с повинной какие-нибудь кошки, страдающие недержанием сернистой мочи?
Нет, сэр. Комитет «Гномы на высоте» выпустил прокламацию, в которой говорится, что это еще один пример двойных стандартов по отношению к городским гномам. Ну, вы же знаете, они всегда печатают одно и то же. У них имеется что-то вроде шаблона с пропусками в нужных местах, которые они заполняют, ну, в зависимости от деталей происшествия.
Ничего не меняется, нюня. Ну, тогда увидимся завтра утром. Пришли ко мне до Трита. Но почему именно он? Ведь Ангмарпорк просто кишит дипломатами. Представители высшего сословия были рождены для этого. Дипломатическая работа не представляла для них никакой сложности. Ведь добрая половина чужеземных шишек, с которыми приходилось вести переговоры, была их старыми корешами, с которыми они еще в школьных раздевалках играли в игру «в тяни-ка ему мокрым полотенцем». Они, как правило, были накоротке даже с людьми, которые носили имена вроде «Ахмед» или «Фун». Они знали, какие вилки, когда использовать за трапезой. Охотились на крупную дичь, стреляли перепелок и ловили рыбу. Они вращались в кругах, орбиты которых более или менее совпадали с траекторией движения их чужеземных коллег и были далеки от довольно грязных кругов, по которым такие люди, как Ваймс, ходили каждый рабочий день. Они знали, как правильно надо кивать и подмигивать. Какие у него были шансы против всех этих гербов и галстуков? Ветеринарий бросил его на растерзание волкам, а также гномам и еще вампирам. Ваймс вздрогнул. Ведь ветеринарий никогда ничего не делает без причины. «Входи, Детрит!» Сержанта Детрита всегда поражало, как это Ваймс безошибочно угадывает, что он стоит за дверью. А Ваймс, в свою очередь, никогда не упоминал, что стены штаб-квартиры трещат и прогибаются внутрь, когда огромный тролль бредет по коридору.
— Вызывали, сэр?
— Да, садись, приятель. Перетрем насчет Убервальда.
— Слушаю, сэр.
— Как ты относишься к идее посетить отчие края? Лицо Детрита оставалось бесстрастным. Он терпеливо ждал, пока ему растолкуют суть вопроса. — Я имею в виду Убервальд, — подсказал Ваймс.
— Не знаю, сэр. Когда мы уехали, я был всего лишь гольчонком. Папаша искал лучшие доли в большом городе.
Там будет полным-полно гномов, Детрит. Вампиров и оборотней Ваймс не стал упоминать. Что ни говоря, любой, рискнувший напасть на тролля, совершал последнюю большую ошибку в своей карьере. У Детрита в качестве личного оружия имелся осадный арбалет.
— Все в норме, сэр. Я очень то или ранен в отношении гномов.
— Но не исключено, что они не будут столь толерантны в отношении тебя.
— Это вы насчет гномов-голубинщиков?
— Именно.
— Я про них слыхивал.
— А я слышал, что возле пупа гномы все еще воюют с троллями. Придется быть дипломатичным и тактичным.
— Тогда для этих делов вы выбрали правильного тролля, сэр,
— кивнул Детрит. — На прошлой неделе ты, помнится, протолкнул человека сквозь стену, Детрит.
— Энд был сделан тактично, сэр. Славная стеночка из сухостоя.
Ваймс решил не продолжать. К тому же нарушитель, о котором шла речь, уложил троих стражников дубиной, которую Детрит переломил одной левой, прежде чем выбрать подходящую тактичную стеночку. Тогда до завтра. Не забудь парадный комплект доспехов. И пришли, пожалуйста, ко мне Ангву поскорее.
Она в отсутствии, сэр.
Проклятие. Отправь ей на этот счет пару сообщений, ладно?